Судьбоносные восьмерки. Восьмерки на конце года часто приносили чехам значительные исторические события. С нумерологическим сюжетом Нелли Павласкова.
Годы с восьмеркой в конце имели таинственный налет как для далеких предков чехов, так и для современников. Уже давно люди заметили, что аккумуляция исторически важных событий в годы с восьмеркой носит мистический характер. До сих пор никто еще не смог ответить на вопрос, что скрывается за этим железным правилом. То ли магия, то ли расположение звезд, то ли просто совпадение случайностей. 1348 год. Император Карл IV основал Карлов университет. 1378. Смерть Карла. 1618 год. Дефенестрация, то есть выкидывание из окон пражских вельмож, что официально считается началом 30-летней войны. 1648. Конец 30-летней войны. 1848 год. Славянский съезд и вслед за ним июньская революция. 1978. В космосе первый чехословацкий космонавт Владимир Ремек. 1998. Вацлав Гавел в последний раз избирается чешским президентом. Посмотрим на 20 век. В 1918 году после распада Австро-Венгрии образовалась свободная Чехословакия. В 1938 году Франция и Англия подписали Мюнхенский предательский договор с Гитлером, по которому во имя сохранения мира в Европе у Чехословакии была отнята ее значительная часть Судеты. В 1948 году в демократической восстановленной Чехословацкой республике произошел переворот, и власть на 40 лет захватили коммунисты. 1968 год. Советская оккупация в ответ на Пражскую весну и 20 лет последующей так называемой нормализации. Следующий переворот наступает не в 1988 году, а в 1989. Но если перевернуть эти цифры, то опять получается 68 – возвращение к свободе. Многие считают, что лучше всех эту особенность объясняют астрологи. Кстати, они предвещают, что этот год будет благополучным для Чехии, спокойным и оптимистичным. Впрочем, какая-то проблема может появиться в начале ноября. Но и эта опасность будет устранена. Мы же обратились к историкам и свидетелям некоторых событий. Вот что об образовании Чехословакии в 1918 году говорит историк Даниэль Деймек. Он считает, что создание нового государства не произошло само по себе. Этому предшествовала упорная борьба руководителей антиавстрийского сопротивления, в первую очередь Томаша Масарика, Карела Крамаржа и Эдварда Бенеша.
Они всегда критически относились к политике Вены и Тройственного союза. Крамарж говорил, что этот союз – поддержанный рояль. Но если Масарик и Бенеш, ставшие потом президентами страны, стояли за самостоятельную Чехословакию, то Крамарж был страстным сторонником новославянской политики и через одного русского журналиста даже передал в Россию проект новой славянской империи, несколько фантастической даже по тем временам. Его ориентацию можно объяснить пламенную любовью к русской женщине, Надежде Абрикосовой, которая впоследствии стала его женой, а он сам первым премьер-министром Чехословакии. До этого он провел немало времени в австрийской тюрьме.
В 50-е годы в Чехословакии был очень модным лозунг «Не будь в 17-м году Октябрьской революции в России, не было бы и самостоятельной Чехословакии».
Октябрьская революция все же сыграла свою роль в распаде Австро-Венгрии и тем самым в образовании выделившихся из нее самостоятельных государств. Русская революция выбила из войны Россию, но все равно выход России из войны не мог по значению перевесить вступление в войну США. Именно это было решающим моментом для победы над Германией и Австро-Венгрией. С глобально-стратегической точки зрения, русская революция продлила войну, тем самым усилилось недовольство внутри Австро-Венгрии, которое ослабло и рухнуло.
Коммунистическая идеология гласила, что Октябрьская революция нашла понимание и у простых людей в Чехословакии. Но на самом деле в молодой республике с самого начала ее существования народ, высмеивая большевиков, распевал песни о том, что большевиков каждый может купить.
Большевицы, что похвастов нападать. ваши каждый копи, на нас степчат копи, а там пак на нас большевицы все похвасто нападают.
Как вихрь промчались первые 20 счастливых и богатых лет новой демократической Чехословакии. Она считалась 9-й страной мира по промышленному развитию, маленькой Америкой. Здесь росли промышленные гиганты, расцветало искусство и наука. Все начало меняться с приходом к власти в соседней Германии безумного фюрера. 1938 год был годом мюнхенского предательства и фактического распада Чехословакии. 90-летний пилот, ветеран Второй мировой войны, генерал Сденек Шкарвада, вспоминал.
В 1938 году у нас были отвага и желание идти в бой, но у нас не было тогда современного вооружения. Только в Англии, куда я бежал в 1938, я увидел настоящие истребители и понял, что тогдашние чехословацкие аэропланы для воздушных битв не годились. В 1938 году у немцев уже были ультрасовременные быстрые машины типа «Хайнкель 111». В 1938 я был со своим полком в Словакии и видел, что были захвачены не только Судеты. В Словакии пограничная с Венгрией полоса отошла к прогитлеровской Венгрии. В 1942 году я уже воевал в британских ВВС, но в этом же году я должен был выброситься на парашюте над Ла-Маншем. Из ледяной воды меня вытащил экипаж корабля, к сожалению, немецкого. До конца войны я находился в концлагере, принял участие в трехмесячном походе смерти. 1938 год был для нашей страны катастрофой, началом конца.
1948 стал для одних победой пролетариата, для других – годами без работы, годами, проведенными в коммунистических казематах, на тяжелых работах, где пролетариат перевоспитывал свою интеллигенцию. 76-летний священник Станислав Лекавы в своих воспоминаниях написал.
В 1948-м меня арестовали и заключили в тюрьму как члена группы изменников Родины, цель которых была вредить республике. На самом деле моя вина была не так уж велика. В июне 1948 года я получил от одного своего одноклассника 5 листовок. В них не было призыва к перевороту, это был текст, совершенно обычный для некоммунистической печати до 1948 года, предостережение против тоталитаризма. В тюрьме я понял, что коммунисты хорошо усвоили методы нацистов и гестаповцев. В карцере в Южной Моравии у меня после пыток началось заражение крови. Рука посинела и вздулась. Врача вызывать в карцер не полагалось, и я тогда в приступе отчаяния впился зубами в руку и рану выгрыз, а потом потерял сознание.
68-й год начинался в Чехословакии замечательно. Наступила мощная политическая оттепель с наивно-оптимистической верой, что социализм с человеческим лицом выйдет победителем из идеологической схватки с брежневским политбюро. Однако все получилось по-другому. 21 августа 1968 года советские войска вместе с малочисленными подразделениями других социалистических стран, кроме Румынии, вошли в Прагу и разместились по всей стране на следующие 20 лет. Только сейчас стало известно точное число чехословацких жертв вторжения иноземной солдатни – 168 убитых. Раньше об этом нельзя было даже упоминать.
Злоба, зависть, зашть, страх, освар, ты ач поминал, ач уж поминал. Теть, když тва ztracená vláda věcí tvých zpět se k тобі навратí.
Вот свидетельство Ива Жемлички о смерти его 16-летнего брата Йозефа 21 августа 1968 года.
В этот день мой брат с двумя товарищами выехал ранним утром на мотоциклах на нашу дачу в Южной Моравии. В нескольких километрах от деревни их остановила длинная череда стоящих автомобилей. Ребята пошли узнать, в чем дело. На бензоколонке они узнали о вторжении советских танков и увидели, что на шоссе стоит патруль из советских солдат и никого не пропускает. Их поведение вывело из себя какого-то мотоциклиста, и он резко въехал в запрещенную зону. Русские открыли стрельбу. Мотоциклист скрылся. А пуля попала в брата, прострелила ему сердце. Самой большой радостью для меня был июнь 91-го года, когда последний советский оккупант покинул Чехословакию. Мы тогда их уход хорошо отпраздновали.
Нелли Павласкова о судьбоносном.